Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня в нашей программе Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за фонд? Мы с вами впервые встречаемся, впервые видим друг друга в этой студии. Ни разу вы у нас не были. Поэтому рассказывайте. Фонд «Память поколений». Уже понятно, что речь идет о людях, которые жили в какие-то прошедшие годы.
Это частое заблуждение, с которым...
Давайте развеем сразу.
С которым мы живем уже 2 года. Благотворительный фонд «Память поколений» был создан в 2015 году, и целью его основной является оказание адресной помощи ветеранам всех войн и боевых действий, в которых когда-либо участвовала наша страна. То есть речь идет как о ветеранах Великой Отечественной войны, так и о тех, кто сейчас, например, проходит службу в Сирийской Арабской Республике.
Ну, а меж тем и Чечня,
Афганистан. Контртеррористическая операция на Северном Кавказе и любые другие боевые конфликты, в которых Россия официально принимала участие.
А история, все-таки об истории фонда, почему вы решили этим заняться?
Я лично?
Нет, вы как представитель фонда, поэтому вы и ваши коллеги.
2 года назад нескольким ветеранским организациям стало понятно, что необходим новый механизм, который качественно лучше будет оказывать помощь данной категории граждан, а также сможет собирать средства на оказание этой помощи. И с помощью определенных спонсоров и административной поддержки была создана такая организация. В учредителях нашего фонда находятся самые главные общественные ветеранские организации. И президентом нашего фонда является первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова.
Mm-hmm. Она, кстати, в Москве живет или в Ярославле?
Она живет в Москве, она депутат Государственной Думы.
А, она же депутат Государственной Думы, точно. Я просто, у меня все в памяти о том, что она долгое время... последние годы перед Государственной Думой была депутатом в Ярославле.
Она очень активно участвует в жизни всей Ярославской области.
Но... Она сама урожденная.
Да, да, безусловно. Но она в Москве, да, как вы знаете, в новом составе Думы там прогуливать нельзя.
Сколько, я понимаю, что мы сейчас не будем называть точное количество, да это не нужно. Ветеранских организаций вообще в России много, которые занимаются проблемами социальными, адаптацией ветеранов. Особенно недавних конфликтов.
Их, безусловно, скажем так, немало, однако существуют главные организации, у которых очень расширенная филиальная сеть по всей стране. То есть по факту их 4, все они являются нашими учредителями.
Надо назвать, наверное.
Это Российский союз ветеранов, Российский союз ветеранов Афганистана, «Боевое братство» и «Союз десантников России». Это такие столпы ветеранской общественности, которые курируют жизнь ветеранов здесь, в мирной жизни.
Я помню с детства, что основное, это, конечно, понятно, что Великая Отечественная война, но ветеранские организации ветеранов Афганистана в 90-е годы были известны, в первую очередь, в конце 80-х, в начале 90-х, и там много про них рассказывали. Это и то, что они занимаются благотворительностью, и то, что им помогают, и то, что там какой-то криминал был. В общем, тут все намешано. А как сейчас? Все-таки люди уже стареют, и война в Афганистане, если в 90-е годы самым младшим участником боевых действий в Афганистане было 30 с небольшим лет, то сейчас этим людям уже под 60. А самые возрастные — это участники Великой Отечественной за 80.
Афганцы есть и младше, нежели 60. То есть в этом конфликте принимали участие более молодые люди. А в настоящее время, к счастью, все достаточно спокойно. И, насколько мне известно, они поделили всю свою зону ответственности. Это очень сильная, мощная организация, которая аккумулирует в себе десятки тысяч людей. Мужчин, которые когда-то имели доступ к оружию. И, безусловно, многие ветераны в 90-е годы, когда возвращались, они не могли себя найти, сами понимаете.
Афганский синдром, так называемый.
В том числе, ну, обстановка была не самая простая.
90-е годы, да.
Поэтому, безусловно, люди с военным прошлым, так или иначе, некоторые из них находили себя в криминале. Сейчас такая проблема не стоит. Поэтому есть комплекс других проблем, которые мы пытаемся решить. Однако общественные организации ветеранские, они живут и существуют на государственные деньги. Фонд «Память поколений» – качественно другая история, поскольку государственных денег у нас нет. Это деньги физических лиц, граждан Российской Федерации, а также корпоративных спонсоров.
То есть государство вообще не участвует? Вы сказали, что среди учредителей была некая инициатива свыше.
Безусловно.
Или это просто была инициатива, разрешение, создавайте. Но как вы это будете делать, это уже ваши проблемы.
У нас прекрасные отношения с органами государственной власти, поскольку сейчас фонд «Память поколений» является крупнейшим уже фондом в России, который оказывает помощь взрослой отдельно выделенной категории граждан. И, к нашему мнению, прислушиваются и нам помогают, и разного рода министерства профильные, которые нам интересны, и представители администрации президента. У нас неплохой административный ресурс, как на федеральном уровне, так и на региональном. Но государственных денег у нас нет.
Какие проблемы, в первую очередь, сейчас стоят перед ветеранами? Любых конфликтов, это и Вторая мировая война, понятно, что там одни проблемы, у афганцев другие, у участников Чеченской войны примерно те же, что и у афганцев, потому что по возрасту многие совпадают, но третьи, и так далее. И так далее. Сирийский конфликт, это уже совсем другая история. Ну, давайте по порядку с ветеранов Великой Отечественной начнем, а тем более, что люди уходят, что это самым молодым уже за 80 сильно. Какие проблемы вы помогаете решать?
Наш фонд оказывает адресную помощь, касающуюся высокотехнологического медицинского оборудования. Все, что касается здоровья. То есть продуктовые наборы мы никому не закупаем. Мы оперируем, протезируем. Оперируем как в России, так и за рубежом. Мы имеем на это право, и если аналогов у нас в стране нет, мы спокойно можем увезти человека в любую другую страну, где есть специалист, который ему поможет.
Вы имеете на это все возможности финансовые?
Да, безусловно.
Интересно. Просто очень часто приходится общаться с представителями разных фондов здесь, в этой студии, которые пытаются помочь онкобольным, людям, которые страдают от других тяжелых заболеваний. И всегда очень большая проблема – это выезд за рубеж, потому что стоимость, конечно, баснословная.
Безусловно, это очень дорого. Здесь вопрос идет о возможности и целесообразности такой помощи. Если позволите, я вот приведу вам недавний пример. У нас есть ветеран из Ставрополя, он участник Чечни, и ему 34 года. И когда он к нам обратился, мы работали всего лишь несколько месяцев, и по понятным причинам у нас была некая стратегия. Фонду на его начальном этапе очень важно завоевать свою репутацию, заслужить ее. Поэтому важно иметь историю успеха. То есть вот есть ветеран, у него была проблема, фонд пришел, ее решил, все счастливы. Это вызывает у людей, которые хотят нам помочь, а также у компаний, короткую историю деятельности, успешной реализации проекта и готовности нам помочь. Поэтому долгие и неоднозначные по выхлопу, скажем так, истории, мы всегда боялись брать. У нас мы были ограничены тогда в деньгах очень сильно. А он к нам обратился, и его история следующая. Он ехал в неком бронетранспортере, залетела граната, произошел взрыв, в результате чего он лишился одного глаза, а на второй глаз он перенес в России 30 операций и зрение по итогам потерял.
30 операций ни к чему не привели, только наоборот ухудшилась ситуация.
Он потерял по итогам зрения и полностью ослеп. Проблема его заключается в том, что сделать ему операцию можно всего лишь один единственный раз. Там настолько все истончено, что вот либо да, либо
уже
нет.
Уже никогда.
Да. И в России мы делали запросы, все отказались. Ни одна клиника не подтвердила нам о готовности такое провести. Речь идет о трансплантации части сетчатки и там очень много дальше медицинских терминов. И сначала мы сделали запросы в Израиль, в Штаты, в Германию, и пока ждали, мы понимали, что, скорее всего, мы будем вынуждены ему отказать, поскольку это очень неоднозначная история. Но потом в процессе общения с ним мы выяснили, что у него есть супруга, которая тоже ей 30 с небольшим, и она перенесла онкологию. Она победила онкологию, но в результате онкологии, как последствия, она ослепла. Просто вдумайтесь в это. На двоих три глаза ни один не видит.
А онкологию она перенесла и ослепла, уже будучи за ним, незрячим замужем.
Да, да, она была за ним замужем. И сейчас у них родилась маленькая дочка, которой около года. И когда мы все это услышали, это настолько такая животрепещущая история. Мы понимаем, что мы по своему уставу в данный момент не можем ей никак помочь. Мы не знаем ее там, глубины проблем, восстанавливаем.
И неизвестно, насколько до сих пор неизвестно.
Мы пока не знаем, восстанавливаем мы эту историю или нет. Но нам пришел ответ из немецкого города Аахен от одного профессора клинического института, который сказал, что они готовы его посмотреть. Мы отправили его за свой счет. 2 месяца врачи принимали решение уже после того, как он вернулся назад в Ставрополь. И консилиум немецких врачей заключил, что они готовы провести эту операцию и сейчас будут искать донорский материал. Дальше с помощью одного из федеральных телеканалов мы сделали несколько сюжетов о нем, о его семье, его прекрасном доме, у него сад, хозяйство.
Которым он занимается, продолжает заниматься.
Да, вот. И люди откликнулись, и мы собрали порядка 60% ему на операцию. Нашелся донорский материал, мы провели эту уникальную операцию в Германии. Сейчас он находится на реабилитации у себя дома. Он уже видит и различает цвета. И вот мы держим кулачки, через 2 месяца он поедет снова в Германию выбирать очки. Я говорю это к тому, что, да, это очень большая сумма для помощи одному человеку, но если...
Назовите сколько.
Все вместе в общей сложности порядка 5 миллионов рублей.
Угу.
Однако...
Такая ситуация.
Это тот пример, который показывает, как мы можем изменить жизнь человека. И не только его одного, а всей его семьи.
Как к вам можно обратиться, если нас слушают люди из числа тех, кому вы призваны помогать и кому нужна эта помощь?
У нас есть сайт памятьпоколений.рф. Угу. У нас есть номер телефона 933-0020. На сайте есть коротенькая форма обращения.
Это прямой московский номер с кодом...
+7 495.
Код 495, да. Москва 933-0020. И средства связи через соцсети, я так понимаю, тоже работают
соцсети,
у вас здесь?
Соцсети, сайт, любым возможным образом, через ветеранскую организацию в вашем регионе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений». А обратная ситуация, соответственно, если кто-то хочет помочь вашему фонду.
8-495-933-0020.
Это все тот же номер.
А также у нас есть короткий номер, с помощью которого можно отправить смс с суммой пожертвования 2206.
Там не надо ничего писать, там память.
Сумму пока... нет, просто сумму.
2206 сумма.
Да.
Все-таки мне очень интересно, как и какая помощь нужна сейчас в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны.
Ветеранам Великой Отечественной войны мы можем улучшить и скрасить качество жизни. В основном это средства реабилитации. Очень большой запрос на протезирование слуха. Технические средства реабилитации, инвалидные кресла-коляски, специальные электрифицированные кровати и так далее. Ветераны Великой Отечественной войны в массе своей люди очень стойкие, гордые в хорошем смысле этого слова. И зачастую, когда человек становится ограниченным в движениях и немощным, им психологически очень тяжело постоянно просить помощи.
Кстати, психологическая помощь тоже важна очень. А вы помогаете?
Мы сейчас запускаем новый проект совместно с Лигой психотерапевтов России. Это будет встроенная часть в нашу новую единую онлайн-платформу. Онлайн-психологическая помощь и ресоциализация ветеранов. Проект заключается в следующем. Любой человек из любого региона при наличии доступа в интернет может записаться и установить защищенный видеоканал связи с психотерапевтом-психологом.
Ой, это очень крутая штука.
И проговорить с ним все свои проблемы. Более того, мы решили пойти чуть дальше. История в следующем. Ветеран по каким-либо своим желаниям из Владивостока может выбирать и общаться с психологом, который находится во Владивостоке, или с тем, который находится в Калининграде.
Тот, благо интернет позволяет.
Именно так. Тот, кто хочет, потом может выйти в офлайн и прийти к специалисту в кабинет. Это очень важная история, поскольку ресоциализация, которая, к сожалению, провалилась на афганцах несколько лет назад, сейчас мы понимаем уже, как и куда нужно идти.
Тут еще ведь одна сложность есть. Для любого человека поход к психологу, а то и к психиатру, это довольно сложная штука. Это же надо себя преодолеть, перебороть, понять, что проблемы есть, уже с ней идти. А часто для людей, которые проходят через военные конфликты, особенно недавние, да, когда это молодые люди, у них есть определенные сложности, связанные с этим. В реабилитации, в социализации, в ресоциализации. А для них, наверное, поход к специалисту – это вообще не то, что пытка, но очень тяжелая вещь. Это же человек понимает, что он прошел через войну. Он выжил, прошел, и чего же тогда он в мирной жизни не может?
В нашей стране культура профессиональной психологической помощи, она, ну, если не зарождается, то вот она только родилась и учится ходить.
Да, но она хотя бы, по крайней мере, действительно учится ходить уже.
Уже сейчас учится ходить, это уже неплохо. А, собственно, именно онлайн мы считаем хороший старт для того, чтобы потом дойти до этого кабинета. Хотя он может постоянно делать это онлайн за счет фонда, и фонд будет эту помощь оказывать. Поскольку, представьте, для меня это самой было откровением, мне всегда всю мою жизнь казалось, что вот военные, они такие мощные, крутые, сильные ребята, которые вот лидеры. Но проведя и пообщавшись с психологами и прочитав те исследования, которые на эту тему в мире есть, оказалось, что все так, но есть, как всегда, одно «но». Человек попадает в армию, ему всегда кто-то говорит, когда ему лечь спать, когда ему встать, как ему сложить свои вещи, что ему делать, когда ему есть. Эти вопросы какая-то некая рука его направляет. Он оказывается в боевом конфликте. Да, он крутой. Но ему говорят, куда бежать, ну, какие действия совершать и так далее. Оказываясь в мирной жизни, этот мужчина просыпается утром, и ему никто ничего не говорит. И он должен как-то сам сменеджировать свой день. И вот в этом происходит разрыв шаблона. Поэтому очень важно их в это вернуть и вложить им эту уверенность, что они сами для себя могут быть той рукой, которая будет строить их день, строить их жизнь, строить их будущее.
Вдвойне же сложно, если молодой человек попал в армию после школы в 18 лет, потом он стал служить по контракту, и даже если он там прошел через войну, в итоге в мирную жизнь он вернулся к 30, а это
а цепочка
почти
это
столько,
не...
сколько он прожил до этого.
Именно так, а до 18 мама
там родители
ему говорила,
были, да,
что делать.
И он впервые оказывается в ситуации, когда он действительно не может построить день. И... Да, в этом, наверное, большая сложность.
В этом большая работа. Сложность. Более того, мы столкнулись с еще одной историей. Мы занимаемся очень серьезно протезированием верхних и нижних конечностей. Это как раз история Афгана, Чечни. Мы ставим только зарубежные протезы, дорогостоящие. Немецкие, исландские.
Которые позволяют вернуть руке ее функции почти в полном
да,
объеме.
Да, которые позволяют на протезе покорить Эльбрус. Такой у нас был пример в прошлом году.
Я видел совсем недавно, по телевизору показывали человека, который не просто возит машину, тоже после войны, по-моему, не помню, может, в ДТП, но он не просто сумел водить машину, хоть с механической коробкой, хоть с автоматической, какой угодно. Он и бегает вместе на этих протезах совершенно спокойно, и марафоны, и полумарафоны пробегает. А полгода назад к нам приходил последний герой Советского Союза, который, ну, он долгое время был бизнесменом, помощником президента, а недавно принял монашеский постриг. Я ветеран Афганистана, я никогда в жизни не сказал бы, что у человека нет обеих ног,
да.
обоих ног. Он абсолютно нормально ходит, без всякой палочки, без всего. Но это, наверное, как раз те самые импортные протезы, которые доступны далеко не всем.
А безусловно, не всем, но... Алексей, мир изменился.
Да.
К счастью. И мы не перестаем это говорить. Отсутствие ноги – это не просто не приговор. При правильном финансировании это больше не проблема. Вообще не проблема. Как бы странно это ни звучало.
Можно сделать новую ногу, с которой человек будет ходить, и никто даже не заметит.
Эта нога может раздавать Wi-Fi. Мы так часто шутим и говорим, ребят, ну вы уже настоящие просто люди нового поколения, вы можете раздавать Wi-Fi и на это кадрить девушек в парках.
А смотри, как я могу.
Да, потому что Wi-Fi сейчас всем нужен. Вот, безусловно, это мировые лидеры по производству протезов. И да, это стоит дорого, но это того стоит. Наша цель не в том, чтобы человек смог дойти и купить себе хлеб. Мы хотим, чтобы он на этой ноге бежал, покорял Эльбрус, танцевал, и чтобы никто вокруг, хотя этого пора перестать скрываться, стесняться, чтобы никто вокруг даже не мог предположить, что у тебя такие проблемы. Если ты это проблемой считаешь.
Сознание меняется, слава богу, потому что после Второй мировой войны, ну, это была государственная политика, да, когда инвалидов свозили на ВЛАМ, и там они были предоставлены практически сами себе, да. И через 20 лет просто умирали, и родственники даже не могли их найти, люди просто исчезали на улицах. Слава богу, что сейчас вообще в мире все это меняется, и отношение к ветеранам.
Это самый важный наш прицел, и наш фонд, безусловно, всегда вне очереди оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категория граждан. Однако наш прицел – это молодые ветераны, трудоспособные мужчины. Я объясню, почему. В нашем фонде так сложилось, нет ни одного человека с опытом работы в НКО, в благотворительности, общественников нет. Мы все из бизнеса. Из того или иного, из
рекламных... Или из армейских структур. Нет?
Ни одного.
А, правда, что ли?
Это фонд хипстеров.
А, понятно. А вы хипстеры.
Вот, ну, условно. Все выглядят...
Я понимаю, конечно, о чем вы говорите, естественно. Я смеюсь.
Хотя обычно все ждут, что придет некая женщина с гнездом или большой серьезный мужчина. Так вот в чем дело. Поскольку у нас очень сильный маркетинговый блог, мы провели исследование по всей стране, онлайн и офлайн. Какая картинка у вас возникает, когда я вам говорю слово «ветеран»?
Ну, у меня, понятное дело, что связано с журналистикой человека, возникает поле картинка, когда от ветерана там, войны 1812 года до ветерана Сирии. Я думаю, что у большинства сейчас все-таки, уже в наше время, если вы выйдете на улицы и проведете опрос среди молодежи, все-таки ветераны это будут ветераны, ну, как раз последних конфликтов, 90-х, 2000-х. Потому что понятие ветерана Великой Отечественной для людей там, не знаю, 16 минус уже отсутствуют. Ну, вот сейчас, может быть, еще помнят, но времени много прошло. Нет, я ошибаюсь?
Нет. 90% представляет дедушку в медалях. Вот это ассоциативный ряд.
Дедушка в медалях – это для 20-летних, и дальше уже 30-40, и поехали. А для подростков, которые сейчас учатся в старших классах школы, в средних классах, ветеран, если они понимают, о чем идет, о ком идет речь, наверное, все-таки это ветераны поздних конфликтов.
Совершеннолетние только принимали участие действительно в нашем вопросе. Вот сложилась картинка. Может быть, нам стоит еще через сеть какую-нибудь социальную провести туда ниже возрастного ценза. Смысл в следующем. Мы поняли, что у нас действительно очень большой разрыв, и мы ужаснулись, поскольку если мы сейчас не переформатируем это в сознании населения, через 10 лет вот тем, кому 16, предъявить будет вообще уже некого. Люди уходят, это нормально, никто не вечен. И люди не знают, что вот эти ветераны, они живут среди нас. Они очень крутые ребята, очень интересные, с невероятным жизненным опытом, с какими-то интересными взглядами, хобби, увлечениями. Это наши супергерои. Но у нас в государстве сложилась такая история, что Великая Отечественная война – это, по большому счету, очень понятная война. Был один, очевидно, черный враг, он на нас напал, мы его победили, вот она, Великая Победа, вот и все. И никто не может это осуждать, по большому счету. Однако другие...
С Афганистаном уже другая история.
Другие боевые конфликты, у них есть разного рода вопросы, которые многие люди задают. Стоило ли нам там участвовать и так далее. Фонд «Память поколений» вне политики.
Вот, я как раз хотел сказать, что здесь же не идет речь о политике, стоит участвовать, стоило. Это все уже история, она будет рассуждать.
Но, однако, там нечего...
Люди-то пострадали.
Нечего праздновать. Вот нет этого чего-то такого, за что все бы мы были очень горды, как за 9 мая. Фонду «Память поколений» глубоко все равно. Нужно нам было идти в Афганистан или нет? Нас это вообще не интересует. Мы фонд, который стремится объединить людей вне зависимости от их политических, религиозных, социальных и любых других взглядов и различий. Есть человек, у него есть такая работа, она сопряжена с риском для жизни, он выполнял ее качественно, он отстаивал интересы страны, в которой он живет. Это его приказ, выполнять приказ – его работа. Именно этих людей мы сейчас поддерживаем. Только так и никак иначе. Так вот, с этими ветеранами, которые живут среди нас. В прошлом году... И мы с ужасом для себя поняли, что сейчас вот «Бессмертный полк» — это прекрасное движение, мы тоже там интегрированы, мы в нем участвуем. Но наше большое убеждение заключается в том, что если вы и я знали своих дедушек... У нас с Великой Отечественной войной есть хоть какая-то эмоциональная связь. Вот у меня есть маленькая дочь. И, к сожалению, для нее период смуты при Иване Грозном и Великая Отечественная война...
Примерно одно и то же.
Они будут, очевидно, одинаково эмоционально окрашены, поскольку нет этого живого примера. И это нормально.
Только хотел сказать, что это нормально.
Это нормально. И насадить это сверху и заставить это любить, плакать, ценить невозможно. Мы, безусловно, должны каждый в своей семье нести эту связь поколений. Это очень важно, когда человек знает, откуда он, какое у него прошлое, прошлое его семьи. Это очень важно. Но заставить это чувствовать так, как это чувствовали наши родители или даже мы, это невозможно сделать.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений». Мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».